В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады слышать вас сегодня в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, мы вновь предлагаем вам вопросы от слушателей, которые поступали в течение этой недели. Первый вопрос из Белоярского района от нашей слушательницы. «Меня смущает маленький вес. Возраст 63 года, рост 158, а вес 52 килограмма. Нормально это или нет?»
Уважаемые радиослушатели, мне кажется, это замечательный вопрос, который во многом должен повернуть наше представление, наше сознание о норме, патологии, красоте и соответствии этой красоте здоровью. Дело в том, что мы из поколения в поколение видим свои стандарты красоты как таковые, а мне кажется, это один из очень важных моментов, который определяет наше стремление к той или иной массе тела. Да, безусловно, когда человек болеет, и врач обращает внимание на массу тела, вроде бы вспоминает об этом человек, что нужно привести ее в норму. Но чаще всего, не вспоминая заболевания, все-таки большую часть жизни мы не думаем о болезни, о профилактике. Ну так, жизнь построена, хорошо это или плохо, отдельный вопрос. Но не вспоминаем, мы живем в некоторых представлениях красоты, таких общественно устоявшихся. И поколение мое, чуть старше люди, у них были, как мне кажется, устоявшиеся такие представления о красоте, о том, что, допустим, представительный мужчина или представительная женщина, вот если мы вспомним этот термин и закроем глаза, и сразу у каждого будет представление о том, что этот человек статусный, такой вот благообразный, мужчина с животиком, женщина имеет прекрасные формы. Вот. Но если посмотреть с точки зрения врачебной, на самом деле это люди однозначно с избыточной массой тела или с ожирением первой степени. Но так получается, что долгое время питание было в дефиците, и люди состоятельные, имеющие возможность хорошо питаться, они вот имели действительно вот такой социальный статус. На смену пришло поколение, сейчас молодые люди, да, в возрасте там, до 20 лет, чуть старше, может быть, когда эталоном красоты почему-то стала худоба. Почему, сложно сказать, но вот есть какие-то, видимо, общественные представления, может быть, какие-то культурные представления, представления моды. Вот. Но молодые девушки очень часто нормальную массу тела воспринимают как плохо и избыточно сидят на диетах, худеют, хотят, чтобы у них вес был там очень маленький, чтобы размер был, я не знаю, 40-42. Да, и вот это считается нормальным. Ни то, ни другое представление не есть норма. Если мы говорим о здоровье, то здоровый человек и человек, который занимается своим здоровьем и хочет, чтобы у него было меньше заболеваний, должен иметь вес нормальный в условленных, установленных параметрах. Если говорить по простой формуле, то это рост минус 100-110. То есть если человек ростом 158 сантиметров, то у него идеальные параметры веса – это от 48 до 58 килограмм. Это замечательно. И поэтому, если у нашей уважаемой радиослушательницы вес 52 килограмма, то это абсолютная замечательная база, при которой снижается риск гипертонии, стенокардии, заболеваний суставов, диабета, травм, заболеваний нервной системы, огромного количества болезней, которые входят в первую ведущие позиции смертности современного человека. Есть более точный параметр, так называемый индекс массы тела. Его несложно посчитать, но все равно это иногда вызывает затруднения. Он определяется по формуле вес, поделенный на рост в квадрате. То есть, допустим, 52 килограмма мы должны поделить на рост в метрах в квадрате, то есть 1,58 умножаем на 1,58, то есть мы берем не в сантиметрах, а в метрах, делим 52 килограмма на, вот, получается 1,58 умноженное на 58, 1,58 мы получаем индекс массы тела в пределах вот 21, я в уме так посчитал. Вот, а норма, индекс массы тела от 18 до 25, это идеальный вес, и нужно его поддерживать. То, что очень часто вот люди могут слышать такие, я сам видел, слышал, очень часто встречая ситуации, когда люди говорят, вот, смотри, что такое худой, да, что такое вот, худоба такая у тебя, да, вот, это же ненормально. И почему-то люди воспринимают нормальную массу тела как ненормальную. Для меня, как для врача, как для всех врачей, это совершенно непонятно. Почему? Ну, опять же, это в кавычках непонятно, непонятно, потому что существуют такие общественно утвержденные стандарты представительного человека, да, представительного мужчины, представительной женщины. И это не есть нормой здоровья. Об этом мы должны помнить, об этом мы должны знать. То, что достаточно часто люди, вот, ссылаясь на свою избыточную массу тела, утверждают, что у них широкая кость, что они ничего не едят, что у них вот такой обмен веществ, это все, поверьте мне, вещи, которые не являются неизменимыми. Это вещи, которые на самом деле очень легко поддаются изменению. Ну, понятно, что нужна сила воли. Когда человек садиться на правильное питание, извиняюсь за глагол «садиться» в кавычках, да, то есть все-таки начинает правильно питаться, и человек, который ведет нормальную двигательную активность, то есть он как минимум 30, а идеально 60 минут в день посвящает дополнительной какой-то легкой физической нагрузке, ходьба, скандинавская ходьба, велотренажер, допустим, да, или плавание, когда позволяет время года и другие какие-то аспекты. Ну, ходьба доступна всем, мне кажется, поэтому в этом плане все в наших руках. Поэтому вас не должен смущать ваш маленький вес, он не маленький, он идеальный. Спасибо.
Спасибо. И второй вопрос от этой слушательницы. Как влияет на наше зрение вещество таурин?
Уважаемые радиослушатели, уважаемые радиослушательницы, спасибо большое за очень интересный вопрос. Дело в том, что таурин, ну, это аминокислота, она сейчас занимает достаточно большой объем внимания, дискуссий и, я надеюсь, научных исследований, и об этом я несколько раз буду говорить. История вот этой природной аминокислоты очень интересная. Ну, ее открыли давно, но обратили внимание на нее где-то в 60-х годах. И обратили внимание как раз в рамках того, что люди, которые очень часто питаются общественным питанием, да, и употребляют большое количество усилителей вкуса, у них стало отмечаться недомогание. В том числе головные боли, другие расстройства со стороны функций органов и системы. Оказалось, что усилители вкуса они могут приводить к функциональным расстройствам ряда органов и систем, в нервной ткани, в других, на самом деле, органах и системах. Но, как оказалось, вот эти усилители вкуса они, ну, практически не затрагивают органы зрения. Оказалось, что в органах зрения, как предположили ученые и обосновали, и за счет большого содержания вот этой аминокислоты, таурина, вот эта аминокислота, она сопротивляется тем веществам, которые мы получаем при вот неправильном, избыточном питании, питании, содержащем большое количество добавок и усилителей вкуса как такового. И вот с тех времен началась такая очень интересная научная развитие, да, вектор научный, вектор, который изучает, насколько вот эта аминокислота, таурин могут оказаться полезными для различных органов и систем. Ну, вообще в организме у этой аминокислоты достаточно много функций. Она входит в состав компонентов желчи, да, то есть участвует как компонент пищеварения, входит в состав, ну, практически всех тканей, регулирует работу клетки, регулирует работу центральной нервной системы, регулирует поступление калия и кальция. Но, правда, я всегда прошу вас, пожалуйста, почитав и узнав, насколько важным является тот или иной компонент для функции организма, не делайте поспешных выводов о том, что это спасение от всех болезней. То, что таурин активно участвует в огромном количестве обменных веществ в организме, еще не делает его автоматически полезным, как и любое другое вещество. Потому что из этого, как правило, следует сложный вывод. Я не буду лечить заболевания нервов, буду пить там добавки таурина. Я не буду лечить глаза, как это положено лекарственными серьезными препаратами, буду принимать только вот таурин. Мы всегда должны понимать, что питание, добавки к питанию, и в том числе таурин, это как компонент питания, это лишь базовый элемент настройки правильного питания, который не заменяет ни в коем случае исправление ошибок, исправление поломок, которые происходят в организме. Ну, простой пример. Понятно, что вот хорошо бы покрасить забор или покрасить дом. Это защищает дом от и забор, от дерева, от гниения, защищает от ультрафиолета, да, это и красивее, это и долговечнее. Но поверьте мне, если в заборе появятся какие-то паразиты, да, там плесень, несмотря на краску, или это будет какой-то более тяжелый случай, там сломается забор или загорится, да, никакая краска не поможет это спасти. И как бы мы с вами не красили забор, да, который вот там подвержен или поврежден пожаром, краска здесь уже не поможет. Поэтому здесь совершенно четко нужно понимать, все вещества, относящиеся к категории питания, биологически активных добавок к пище, а таурин можно отнести именно к этому разделу, биологически активная добавка к пище, не заменяет при проблемах, при поломках, при болезнях аспекты питания. Поэтому я прежде все-таки высказался о месте его, но хотел бы сказать, что, конечно, сам по себе таурин показал неплохие результаты в лечении мышечной слабости с возрастом. Да, есть такая проблема с саркопенией, уменьшение мышечной массы с возрастом. Она начинается уже где-то с 30-40 лет, и человек после 40 лет теряет 1% мышечной массы. А мышечная масса с возрастом – это самая главная защита от болезней, в том числе сердечно-сосудистых. Поэтому ходьба, правильное питание – это вот очень важные моменты, которые поддерживают тонус и объем мышц. Это известно. Человек, который теряет мышцы и худеет именно из-за потери мышц, к сожалению, подвергается болезням в большей степени. Оказалось, что таурин – это достаточно неплохое вещество для, в общем, поддержание активной работы сердечно-сосудистой системы, но, опять же, не замены и не лечения, а только как компонент, регулирующий питание как таковое. Есть интересные эксперименты по применению его при диабете, но, конечно же, особую популярность он получил именно при болезнях глаз. Вот. Есть ограниченные работы, показывающие его воздействие предотвращать возрастную дегенерацию, то есть нарушение работы сетчатки как основного компонента, да, вот, анализатора зрительного как такового. Но ради правды мы должны сказать, что эксперименты по полезным свойствам таурина в основном эксперименты на животных, это биологические модели. На людях серьезные работы в большом масштабе, к сожалению, не проводились. Есть отдельные работы на десятках людей по вот тем параметрам, которые я сказал, но они вызывают большую критику, потому что они проводились не в строго научном вот таком эксперименте, то есть когда не знал ни врач, ни пациент про лечение и другим компонентам. Поэтому при всех очень позитивных теоретических аспектах мы должны понимать такую, в общем, пока что скромную роль с точки зрения доказательства эффективности, но не игнорировать, но, в общем, понимать, что это не замена. Минимальная потребность таурина в сутки считается современными диетологами где-то порядка минимум 100 миллиграмм, хотя в жизни человек, который разнообразно питается, фактически не может иметь дефицита таурина, потому что он содержится в огромном количестве, ну, в большом количестве, правильно сказать, в огромном количестве продуктов, но достаточно много его содержится в продуктах, таких как водоросли, рыба, моллюски. Ну, это для нас нетипично, да, а вот что для нас типично? В индейке. В 100 граммах индейки 300 миллиграмм таурина. В 100 граммах курицы 170 миллиграмм таурина. В треске 120, в лососе 94, в говядине 94. Вот. Поэтому потребление вот таких все-таки более здоровых аспектов питания, таких как курица, индейка, молоко, молочные продукты, яйца, в общем, это вполне достаточно для питания. Но если врач считает необходимым, то он, как правило, назначает дополнительные формы в качестве одного из компонентов лечения. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас у нас вопрос от Юрия Сергеевича из Кушвы. Первый вопрос. Массаж приносит пользу или вред организму?
Уважаемый Юрий Сергеевич, радиослушатели, безусловно, если говорить в общем, то массаж, я думаю, что мало кто будет спорить, это все-таки очень важный компонент медицинского лечения, медицинской реабилитации людей. Но вот на этом, пожалуй, вот такое единомнение можно завершить, потому что дальше начинается дискуссия. Дискуссии о том, что массаж – это очень полезно при всех заболеваниях, всегда очень нужно и значимо. И медицинская общественность даже активно достаточно ведет эти дискуссии. Выскажу мнение большинства все-таки врачей и собственное мнение о том, что, безусловно, массаж следует отнести к очень важным средствам реабилитации, восстановления и лечение в некоторых определенных ситуациях опорно-двигательного аппарата. И здесь, пожалуй, все. Лечение с помощью массажа внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеводящей системы, считаю бесперспективным, не имеющим никакого значения. Когда человек говорит, что ему при желудочно-кишечном тракте массаж помог, скорее всего, в подавляющем большинстве случаев это ситуация, когда у него под маской желудочно-кишечного заболевания протекали болезни от мышц, связок, суставов, позвоночника, а таких состояний огромное количество. Человек приходит, жалуется на боли в животе, допустим, в правом подреберье. Его вот формально посмотрели, начали лечение, ставят заболевание желчного пузыря, ему ничего не помогает. Они обратили внимание на то, что у него вот есть остеохондроз. И боль-то у него отраженная. То есть проблема в том, что есть конфликт межпозвоночный, то есть межпозвонковые диски нарушили свою нормальную работу. Есть небольшое ущемление нервных окончаний. Вот нервные окончания, они опоясывают организм человека, да, они вот могут выходить и в том числе в той зоне, которая маской показывает симптомы болезни желчного пузыря. Поэтому это не редкая ситуация. А вот человек потом вот верит в том, что массаж ему вылечит все внутренние органы. Ничего подобного. Массаж работает только на уровне вот мышц, нервных окончаний, связок, суставов. И это очень важно помнить на самом деле. Но, безусловно, в этом плане очень четко нужно проговорить основные показания для массажа. Ну, допустим, возьмем отдельную ситуацию массаж спины. Сколиоз, искривление позвоночника, остеохондроз, да, значит, нарушение высоты межпозвонковых дисков, грыжи диска, но, безусловно, вне периода обострения. Все знают, что в период обострения массаж еще даже хуже делает человеку на самом деле. Повышенный тонус мышц. Самая распространенная ситуация – это стресс, депрессия, тревога. Дело в том, что эти нервно-психические расстройства практически всегда приводят к изменению тонуса мышц. Так организм человека устроен. У него эмоциональная сфера всегда имеет те или иные представительства в организме. Человек в состоянии тревоги автоматически имеет повышенный мышечный тонус. И поэтому люди, там, делающие какую-нибудь повышенную работу на работе, быстро пытающиеся сдать проект, очень нервничающие, обязательно имеют, как правило, вот, большую боль в пояснице. Вот, из-за чего? Да из-за того, что вот нервное напряжение приводит к повышению тонуса мышц как таковой. И здесь массаж – это просто великая вещь. И многие давно уже, в общем, приняли к вниманию во многих современных организациях, в офисах массажисты или массажные кресла просто стоят как неотъемлемая часть вот такого этапа реабилитации для сотрудников, особенно если у человека сидячая работа. Вот это очень важно. Какие противопоказания? Повышенная температура тела, любая, сыпь на коже, кожные заболевания, анемия, активные инфекционные заболевания, туберкулез, в частности, онкологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, вторая, третья степень, гипертоническая болезнь, ряд других состояний. Все это очень важно, потому что на самом деле, я думаю, что многие из вас по собственному опыту видят и по медицинской практике, пожалуй, наверное, 25-30% людей, которые вот начинают массаж, они видят ухудшение. Иногда приходится даже слышать такую какую-то, я не знаю, как оценить эту ситуацию, о том, что через обострение вам потом будет легче. Ну вот это очень спорное такое утверждение на самом деле. Вот, то есть надо четко взвешивать всю пользу и риски от проведения этой процедуры как таковой, понимая, безусловно, пользу, понимая и противопоказания. Как вот самое правильное поступить? Массаж нельзя назначить себе самому. Вот нельзя. Массаж должен назначить медицинский специалист после осмотра, если нужно, то углубленного обследования, тогда, в общем, все, конечно, нежелательные явления и осложнения от массажа можно избежать. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Второй вопрос Юрия Сергеевича. Почему при радикулите жалуются на боль в пояснице? Что там находится?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, радикулит – это достаточно, скажем так, устоявшийся, но вместе с тем старый термин, который используется более 100 лет в невропатологии. Сейчас он используется только, знаете, так вот, как понятный термин, который вот указывает на локализацию боли, на локализацию проблемы. Ну, абсолютно не имеет права на существование с точки зрения вот медицинского диагноза, с точки зрения классификации как таковой. В чем проблема? Дело в том, что радикулит – это термин в переводе с латинского языка. У нас подавляющее большинство терминов латинские в медицине, да, означает воспаление нервного корешка. Сейчас совершенно четко известно, что основным фактором, приводящим вот к тем симптомам, которые укладываются в старое понятие радикулита, являются биомеханические проблемы, невоспалительные. То есть у человека вот в основе симптомов боли может быть ущемление нервного корешка. В результате чего? В результате остеохондроза, в результате смещения позвонков, в результате грыжи. Почему боль? Дело в том, что в основе вот симптома боли лежит всегда повышенная реакция болевого рецептора, рецептора боли как такового. А вот в нервных окончаниях, которые располагаются и выходят, и в нервных стволах, которые выходят из позвоночника, содержится достаточно большое количество рецепторов боли. Поэтому любое механическое раздражение их, ущемление нервного корешка, оно приводит к боли как таковой. Вот основные компоненты, которые вам важно знать. Спасибо.
И третий вопрос Юрия Сергеевича. Чем отличается аптечная ромашка от обычной полевой или лесной?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, ромашка, безусловно, это компонент, который, мне кажется, является одним из очень важных для фитотерапии, да, и, безусловно, здесь наши замечательные фитотерапевты могут более подробно рассказать о замечательных свойствах, но с точки зрения общемедицинской у ромашки есть много полезных свойств, главное из которых я бы отметил, это, конечно, противовоспалительный. То есть возможность снять воспаление как таковое. В силу появления лекарств с таким мощным противовоспалительным действием, как нестероидные противовоспалительные препараты, известные нам всем, которые мы применяем при повышении температуры, при простудных состояниях, конечно, ромашка потеряла свою актуальность. Ну а насколько мощными являются противовоспалительные средства и насколько слабая ромашка, я думаю, каждый может сравнить и сравнивал на себе. У человека температура, мы с вами несколько лет прожили в эпидемии коронавирусной инфекции, боюсь, что большинство переболели этим заболеванием, если не все, в явной или скрытой форме. И когда повышалась температура, мы с вами принимали нестероидные противовоспалительные препараты. Температура в 80-90% случаев падала сразу, снижалась, да? Ну, у части людей снижалась чуть постепенно. Попробуйте попить ромашку при коронавирусе, и вы увидите, что температура никуда не денется. Вот вам сравнение противовоспалительных свойств ромашки и противовоспалительных свойств современных препаратов. Поэтому, безусловно, мы должны понять, что современные препараты, они, в общем, опередили что в 1000 раз кратность противовоспалительных средств ромашки как таковой. Поэтому она с точки зрения общемедицинской применяется в основном в качестве местного средства кожных заболеваний, при полоскании слизистых, очень неплохое средство при полоскании полости рта, когда не нужны мощные такие средства противовоспалительные, а нужны мягкие местные средства. Поэтому мы здесь должны с вами четко понять, вот когда мы говорим о тех или иных компонентах, как о таурине, да, у него есть свойства хорошие, но они вот ни в коем случае не перевешивают и даже не конкурируют с эффективными современными средствами борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Даже близко не стоят. То же самое ромашка. Сейчас близко даже не стоит по поводу своих противовоспалительных средств с современными противовоспалительными препаратами. Пример я вам привел. Каждый попробовал на себе. Можно хоть неделю пить ромашку, температура, если прошла бы от коронавируса, так она прошла по себе. Но поэтому здесь четко надо понимать все за и против как таковые. Но противовоспалительные свойства, они есть, они остаются и используются в разных видах фитотерапии как таковой, там, где речь идет о реабилитации, о лечении местных каких-то проблем, о ситуации, когда не требуется большая фармакотерапия. А отличие лекарственной ромашки от обычной, безусловно, в том, что вот лекарственная ромашка содержит, безусловно, концентрацию вот этих полезных противовоспалительных веществ в несколько раз выше, чем другие ромашки как таковые. И другие ромашки достаточно часто используются в фитотерапии, но все-таки лучше не экспериментировать, если у вас нет данных как таковых. А чем отличается лекарственная ромашка от обычной? По внешнему виду. Все с вами помним. Желтая середина, она может быть золотистой или чуть желтоватой. Листки должны быть только белыми. Выпуклый венчик, да, он еще включает и трубчатые соцветия. Листья, самое главное, напоминают укроп. Это считается одним из самых главных признаков аптечной ромашки. То есть если вот это есть компонент, то вот можно быть уверенным в этой ситуации. Ну и есть ряд других признаков как таковых, которые которые на самом деле используются, в том числе и выраженный аромат, напоминающий соцветия меда, сухой травы, яблок, те другие, в общем, имеют другие отличия по компонентам. Поэтому, если позволите, я вот дал компоненты, скажем так, сравнения, отличия, но, простите, всегда, вот опять же пытаюсь установить место того или иного компонента в общей системе здоровья как таковой, чтобы не было неправильных акцентов и подмены. Спасибо.
Вопрос сейчас от слушательницы из Екатеринбурга. Я попробую его выговорить. Диагноз газоэстрофагальный пролапс, эрозированная гастропатия антрального отдела желудка по результатам биопсии колоноскопии. Заключение врача – нейрозивная рефлюксная болезнь, хронический поверхностный гастрит. Вот просят растолковать все эти диагнозы.
Спасибо большое, Полина Борисовна, за вот такое мужественное прочтение вопроса, абсолютно без ошибок. Вот вы когда читали, я слушал со стороны, я думал, как непонятен наш медицинский язык. Это что-то с чем-то. То есть человеку, когда такой диагноз говорят, действительно у него просто ступор, и он совершенно не понимает, о чем идет речь.
Когда он смог его озвучить сам, сам больной запомнил свой диагноз, это уже хорошо.
Да, вот. Поэтому, безусловно, один из самых важных компонентов, как мне кажется, и большинство врачей поддерживают это стремление и значение, переводить все это на доступный и понятный язык, потому что недопонимание рождает, к сожалению, огромное количество проблем взаимоотношений между врачом и пациентом. И, безусловно, взаимопонимание в первую очередь строится на понятных, простых терминах, на понятных, простых определениях, о чем идет речь. Вот первая ситуация – это гастроэзофагеальный пролапс. Гастро – это желудок, эзофагос – это пищевод, пролапс – это прободение или, скажем так, вот в отверстии происходит некоторое прободение слизистой, которое не должно быть в норме. О чем идет речь? Речь идет о том, что когда делали эндоскопическое исследование, то есть исследование с помощью специального зонда, да, и осматривали пищевод и желудок, заметили, что некоторые отделы слизистой желудка, они проникают в вышележащие отделы, в область пищевода. В норме между пищеводом и желудком есть клапан, и этот клапан регулирует поступление пищи, соков, и в том числе не должно быть никаких забросов и пролапсов как таковых. Но, во-первых, к сожалению, достаточно часто встречается грыжа, так называемая, да, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, когда часть желудка несколько заходит в отверстие между дыхательной мышцей, между диафрагмой, вышележащие отделы, и это формирует нарушение работы вот этого клапана между пищеводом и желудком. Само по себе это не является такое серьезным состоянием или заболеванием, да, состояние, которое может предрасполагать к развитию заброса содержимого из желудка в пищевод, а в норме всегда из пищевода в желудок должен идти, пищевой комок или соки. Вот. И когда этот заброс не сверху вниз в норме, а снизу вверх осуществляется, это уже настораживает доктор о том, что заброс содержимого желудка в пищевод может привести к развитию воспаления пищевода. И поэтому доктор поставил диагноз неэрозивная рефлюксная болезнь. То есть болезнь, связанная с забросом. Рефлюкс – это заброс. Неэрозивная, то есть без эрозии. Эрозия – это царапины, поверхностные, слизистые, такие вот на слизистые. Неэрозивная, то есть без эрозии. То есть есть заброс из желудка в пищевод. Какие факторы риска заброса из желудка в пищевод есть? Первое – это избыточная масса тела. Второе – работа в наклон. Третье – это прием постоянный противовоспалительных препаратов, таких, которые применяют при заболевании сердечно-сосудистой системы, поэтому с врачом всегда советуется, как это влияет на те или иные органы системы. Вот. Но основное – это, конечно же, еще и неправильное питание. Человек традиционно современный, к сожалению, работающий утром, не кушает, в обед ему некогда, вечером он устал. И когда он чуть отдохнул, он в 7-8 вечера и завтрак, и обед, и ужин загружает. Это, к сожалению, переводит к перерастяжению и забросу содержимого как такового. Поэтому это ритм, регулярность питания – это очень важный компонент, который регулирует эти процессы. С этим диагнозом разобрались. К сожалению, рефлюкс, то есть заброс из желудка в пищевод, встречается очень часто. Как показывает практика, практически у 30% людей. Основным симптомом заброса является изжога и отрыжка пищи и воздуха. Если эти симптомы есть, то это подтверждает диагноз. Само по себе заболевание требует изменения образа жизни. Как мы с вами поняли, нормализовать ритм питания, кушать дробно, небольшими объемами, и восстановить нормальную массу тела. Тогда, в общем, у подавляющего большинства людей эти забросы проходят. Но если нет, то добавляется лекарственный препарат, регулирующий вот это состояние. Эрозивная, да, это эрозия. слизистой желудка, в слизистой пищевода, как и в любом другом отделе, есть несколько таких типичных патологических, как мы говорим, состояний. Первое – это эрозия, это царапина. То есть дефект, нарушение целостности слизистой. Ну, как на коже, поцарапали, да, и вот это эрозия. Царапина на коже – это эрозия, если так можно условно выразиться по аналогии. Такая же царапина в слизистой. Но на слизистых царапины происходят не в результате травмы, как вот травма кожи, да, а в результате различных процессов. Два самых главных процесса, которые приводят вот к царапинам, к эрозиям слизистой желудка. Это инфекция желудочная, есть такой инфекционный агент, Helicobacter pylori, мы про него часто говорим, да, и нужно сдавать анализ на него. А второй процесс – это прием препаратов, вот опять же, нестероидных противовоспалительных препаратов. Как я не хвалил нестероидные противовоспалительные препараты, они действительно спасают, они снимают температуру, они снимают боль, воспаление. Но у большинства из них есть очень неприятный эффект. Они могут вызывать эрозии желудка. Они повреждают слизистую желудка как таковую. Вот. И здесь второй процесс, не только инфекция, но и прием препаратов противовоспалительных от головной боли, от, допустим, других каких-то процессов, а заболевания суставов могут эти вещи вызывать. Вот нашли эрозии в желудке. Антральный отдел – это один из отделов желудка как таковой. Вот таковы диагнозы. Что делать с неэрозивной рефлюксной болезнью? Это образ жизни поменять, питание нормализовать, массу тела. С гастритом нужно, конечно же, разобраться. То есть сдать анализ на геликобактерную инфекцию, уточнить, принимаете, не принимаете ли вы противовоспалительный препарат. Ну, кстати, аспирин тоже относится к противовоспалительным препаратам как таковым, да. Вот. И если возможно, их отменяют. Если невозможно, то назначают препараты, защищающие желудок от противовоспалительных препаратов.
Спасибо, Игорь Борисович. И у нас последний вопрос на сегодня из Сесерти от Ирины Викторовны. Ем мало, веду малоподвижный образ жизни. Начались неполадки в кишечнике и задержка стула. Чем можно почистить и как наладить работу кишечника? Вот любимая тема чистки кишечника.
Да, спасибо большое, Ирина Викторовна, за вопрос. Уважаемая Ирина Викторовна, уважаемые радиослушатели, давайте вкратце вспомним, как работает кишечник. Кишечник работает благодаря тому, что в него поступает пищевой комок. Но не просто пищевой комок, а основной компонент, который очень важен для работы перистальтики кишечника, это пищевые волокна, да, это фрукты, овощи, то есть это сложные, неперевариваемые компоненты, содержащие в растительной пище исключительно. Пищевых волокон в мясе, там, в рыбе, в белке, в другом практически нет, отсутствует. Вот это фрукты, овощи, это все, что дает нам растительная пища. Дело в том, что это не просто такой вот пустой компонент. Дело в том, что пищевые волокна, то есть те вот неперевариваемые компоненты растений, это питательная среда для микроорганизмов кишечника. В кишечнике находится достаточно большое количество микроорганизмов. Это больше килограмма, там, если взвесить микроорганизмы в кишечнике, то больше килограмма их масса будет при всей микроскопичности. Дело в том, что они настолько важны для работы кишечника, что, ну, в общем, об этом можно говорить не одну передачу на самом деле. Это очень важно. И поэтому есть вот две беды, которые вы сказали. Первая беда – это стали мало кушать. Дело в том, что с возрастом, при депрессии, при малой двигательной активности люди действительно теряют аппетит. Почему? Аппетит – это признак тонуса организма. Если у человека нормальный физический тонус, эмоциональный, психологический тонус, он всегда хочет кушать. Как только человек в депрессии, в тревоге, значит, в болезнях, в переживаниях, у него аппетит теряется. То есть на самом деле у него организм находится в состоянии подавленной работы как таковой. И человек очень часто поддается вот таким вот стимулам и плохо кушает. Здесь нужно только одно сказать. Нужна сила воли. Чтобы бороться с болезнью, нужно питание. Даже если нет аппетита. Если человек мало кушает, значит, он мало двигается, значит, он должен резко ограничить количество продуктов животного происхождения, особенно жирных. И питание основное у него должно быть — это белок, рыба, курица, индейка, яйцо и много фруктов и овощей. Вот основное питание идеальное для малоподвижного, значит, вот, образа жизни у человека, находящегося в состоянии потери аппетита при болезни. Второй очень важный момент — это малоподвижный образ жизни. Значит, кишечник очень активно реагирует на движение человека. Дело в том, что брюшной пресс — это своего рода такой вот постоянный массажер. Многие знают, вот если он покушает и ляжет, то у него тяжесть. Если он после еды начнет ходить, у него все процессы пищеварения там идут очень нормально. И, значит, отрыжки, отхождение газов — это все естественный процесс, когда кишечник стимулирует вот работу через мышцы брюшного пресса. Поэтому ходить, конечно, очень важно. Если человек не может ходить, здесь, конечно, трудно мне порекомендовать, не знаю ваше заболевание, но в любом случае это может быть первое, наиболее комфортная и допустимая работа нижних конечностей. Если позволяет, хотя бы легкие движения ногами, то есть вот пятку на себя придвигаете, да, по кровати отодвигаете, то есть такие сгибания в колени осуществляете. Если позволяет усилия, хотя бы какие-нибудь крайне легкие такие движения по типу велосипеда, насколько это возможно. Чуть-чуть в воздухе, там, вот, насколько это вот позволяет мышечный тонус. Но это основная забота, которая должна быть у человека, у которого вот, вот лежит на кровати, и если ножки двигаются, надо обязательно ими двигать. То же самое руки. Руки должны постоянно работать, независимо от образа жизни. И лежит человек, постельный режим, как бы, если он в сознании понимает и занимается как бы собственным здоровьем, это кисти должны постоянно работать, локти должны постоянно работать. Плюс, если кисти, локти работают, то должен быть легкий, не грубый, очень легкий массаж. Нужно вот, значит, массировать живот, значит, справа налево, налево, снизу вверх. Вот такие круговые движения. Справа налево, снизу вверх, по ходу толстого кишечника. Поглаживания, легкие такие поглаживания. Вот, и, значит, такие упражнения надо делать каждые 2-3 часа. По, я имею в виду и руки, и ноги, и массаж живота как такового. Значит, это очень важно. Если эти мероприятия не дают полного эффекта, тогда, конечно же, дополнительным является назначение средств, значит, помогающих работе кишечника. Начинается с так называемых пищевых волокон. Это волокна подорожника, если мы посмотрим клинические рекомендации. Да, наши, это пищевые волокна подорожника, но это не тот подорожник, который у нас растет. Совершенно другой медицинский как бы аспект. Дальше назначают слабительные средства. Вот, но желательно, конечно, те, которые мягкие и безопасные. Да, слабительные средства безрецептурные, лактулоза, лактитол. Вот. Но в любом случае, конечно, это медицинский совет, потому что, конечно же, все-таки это медицинская проблема, требующая в том числе и медицинского знания, фельдшера или терапевта, для того, чтобы вот отрегулировать этапность медицинского назначения. Мы с вами совершенно четко можем вот, меры самопомощи, меры образа жизни совершенно спокойно использовать, применять. Ну и, безусловно, еще третий момент, хотел бы обратить ваше внимание, это жидкость. Люди малодвигающие, малокушающие, люди с возрастом, к сожалению, катастрофически мало употребляют жидкости. Даже если там нет сердечно-сосудистых заболеваний, даже если нет болезни почек, даже если нет ограничений со стороны врача, пожилые пьют очень мало. Это беда из бед. Поэтому нужно обязательно строго следить за выпитой жидкостью. Это некомфортно. Многие, допустим, имеют затруднения мочеиспускания, имею в виду просто как бы с обеспечением туалета, двигаться тяжело. Но уменьшение употребления жидкости очень серьезно влияет на работу кишечника. Пить нужно 20-30 миллилитров на килограмм веса в сутки обязательно. Любая жидкость, суп, морс, компот, все, что вам вот удобно. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Все вопросы у нас на сегодня. И, как всегда, ваше завершающее слово в конце нашей программы.
Спасибо, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, за ваши вопросы, за ваше внимание, за ваш интерес. По спектрам проблем, которые мы с вами в конце передачи проговариваем, конечно же, на первое место сейчас я, наверное, выдвинул бы кишечные инфекции. Мы читаем с вами средства массовой информации, видим, к сожалению, в России вот, ну, просто огромное количество вспышек кишечной инфекции. У нас в Свердловской области есть случаи вот, кишечной инфекции курсантов, в Омске спортсмены, значит, кишечную инфекцию по всем симптомам, да, вот несколько детских садиков закрыли из-за норовирусной инфекции. Это проблема, которая, к сожалению, актуализируется в летний период очень остро. Первое. Есть два вида инфекций. Бактериальная, лидером среди них является сальмонеллез. Это целиком полностью связано с неправильным приготовлением блюд. Яйца летом нужно варить обязательно. Никаких смятку, никаких там других каких-то вариаций, никаких там пожарить, исключительно варить. И никаких блюд с добавлением сырого или полусырого яйца в столовых ресторанах. Я считаю, что это надо просто вот по возможности резко ограничить, запретить как таковое. Потому что сальмонеллез – это инфекция, которая, к сожалению, вот, очень сильно ассоциирована вот с куриными яйцами. Поэтому перед ее надо обязательно помыть яйцо, хоть в магазине, хоть откуда, хоть свое домашнее. Вот, и варить. Обязательно варить. Вот тогда риск сальмонеллеза резко снижается, как мы помним. С вирусными инфекциями значительно сложнее. У них могут быть и водный путь передачи, поэтому воду надо кипятить. У них может быть контактный путь передачи. Причем вирусы очень стойкие, вирусы кишечных инфекций в окружающей среде, поэтому если кто-то в семье заболеет вирусной кишечной инфекцией, то вероятность заболеть очень большая, если это не будут строжайшие меры. Обрабатывать руки антисептиком обязательно, соблюдать все-таки свою посуду, да, для каждого человека на период болезни, после болезни, особенно очень важно. Вот. Самое главное, что хочу обратить внимание, при кишечных инфекциях самая главная беда – это обезвоживание. Особенно для детей. Дети очень быстро теряют жидкость, поэтому если ребенок заболел жидким стулом, да, и температурой как таковой, и тем более у него слабость, осиплость голоса, вялость, это просто обязательно срочная помощь, потому что здесь нужны внутривенные капельницы, вливания для восполнения жидкости. Невозможно их восполнить через рот. Но в других ситуациях у взрослых людей до оказания медицинской помощи, до обращения к врачу, самое главное, что вы должны помнить, если возникает диарея, рвота, это риск потери жидкости, поэтому водный режим здесь должен быть усиленно соблюдаться. Это минимум 2-3 литра жидкости в день, даже 3-4, на самом деле, в зависимости от массы тела, вот, для того, чтобы снизить риск потери электролитов и жидкости. Это первая помощь, ну и обращение за медицинской помощью обязательно. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели, за ваши вопросы, за ваш интерес. Я всем вам желаю, самое главное, бодрости духа, здоровья. Берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.